прошлый раз мы с вами говорили на такую тему, которая является, я бы сказал, не только центральной во всем христианстве, во всей этой религии, но и той, которая с особой силой показывает, что христианство – это не человеческое произведение. Потому что по-человечески то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, представить себе невозможно. Не знаю, приходилось ли вам когда-либо читать книгу Арсеньева, где он пишет о том, что ни в одной религии, которая была до Христа, ни в одной, никакого подобного случая, чтобы Бог, пришедший спасти мир, был распят, никогда не встречалось. Более того, я вот только сейчас перед вами разговаривал с одним, правда, бывшим мусульманином, и он говорит, мусульмане даже так говорят, нет, он, конечно, не был распят. Во время Тайной Вечери он просто был вознесен на небо, потому что не может Божий Сын или Бог быть распят самой позорной казнью, которая существовала и, наверное, и существует до сих пор. Действительно, понимаете, это же факт. Это не учение. Не смешивайте. Одно дело, когда мы учим с вами там, о Боге Троице, о заповедях – это все учение. То есть то, о чем просто говорят, и мы можем это принимать или не принимать. А в данном случае мы имеем дело с фактом, причем фактом историческим, фактом, который подтвержден множеством свидетелей. Вы слышите? О распятии Христа. Ведь говорят не только книги Нового Завета, Евангелие и послания апостолов. Не только. Об этом же пишут историки светские, чуждые христианства и даже презирающие его. Возьмите того же Тацита, хотя бы Светония, Плиния-младшего. Вот, смотрите, мы говорим о факте. И, значит, весь вопрос теперь только в том, что Иисус Христос, да, Он был, это неопровержимо. Ну, нельзя это. Слишком много свидетелей. Вопрос о Его распятии – то же самое, подтверждается множеством источников. Так Бог Он или нет? Христианцы говорят, нет, Он не Бог. Кто Он, человек? Нет, Он не человек. А кто же Он? Он не Бог, не человек, а Бога-человек. И вы по догматическому богословию, конечно, наверное, тщательно разбирали этот вопрос. И помните о том, что произошло в воплощении, какое соединение двух природ, не вселение Бога Слова в человека, не превращение человека в Бога, не превращение Бога в человека, а они, оставшись точно теми же самыми, без малейшего изъятия и изменения, просто соединились. Причем как? Помните, не сливаясь и не образуя чего-то среднего, полубог, получеловек. Вот это интересно. Потому что об этом полубогу, получеловеке это достаточно часто можно встретить в древних мифах. Нет. Это не полу. Нет, они сохранились. Понимаете, это же совершенно уникальное учение, которого никогда в истории еще не было. Такого учения. Как и не было того, что вдруг этот Бога-человек, обладающий полнотой и божественной власти, не только человеческой, вдруг оказался распятым. В чем смысл этой жертвы? Зачем это нужно было делать? Всемогущий Бог, и вдруг это? Вы что? Это же абсурд! Помните, апостол Павел писал, мы проповедуем Христа распятого, иудеям, которые ждали и ждут, Мессию, всемирного царя и покорителя народов. Для них, для иудеев, соблазн соблазн. Для эллинов вообще безумие. И вы помните, вы, наверное, проходили же деяния апостольские. И вы помните, когда апостол Павел проповедовал, то что было? Какая-то часть иудеев веровала, а какие-то поднимали невероятнейший скандал. Вплоть до того, что побивали его камнями, арестовывали, били палками. Ну и, наконец, вы знаете судьбу апостола Павла, когда он последний раз был в Иерусалиме. Что сделали? Итак, Христос распятый. Да, это не бывало такого. Никогда. Кстати, я почему об этом вам сейчас говорю? Сейчас, может быть, как никогда, хотя всегда стоял вопрос, но сейчас, как никогда, стоит вопрос о том, христианство – это просто одна из прочих религий, и мы верим вообще в Бога. Или эта религия имеет божественное происхождение. И тогда Христос действительно не только человек, но и Бог. И вот этот факт, факт беспрецедентный, еще раз повторяю вам, в истории религий, а они существуют с тех пор, как существует человек. Религии существуют с тех пор. И хотя потом они рассыпались на множество религий, тем не менее, ни в одной из них и никогда не было, и даже никто и подумать не мог, чтобы такое могло произойти. И этот факт, наряду с другими, о которыми мы с вами заочно, но так немножко поговорили на самой первой лекции, когда говорили о сущности христианства и рассматривали целый ряд других аргументов, свидетельствующих о том, что христианство – это религия божественного происхождения, потому что человеки не могли этого выдумать. Если бы они могли выдумать, то за те тысячелетия, которые прошли до Христа, наверное, бы уже это выдумали. Это удивительно. Дух Христос – Бог один, троичен в ипостасях. Что такое за чепуха? Бог разве не ясно каждому, что Бог – это высшая правда и справедливость? Неужели непонятно это? Всем всегда было понятно. Здесь заявляется – нет. Как нет? Бог – несправедливость? Нет. Есть категория повыше, чем справедливость. Он – любовь. Ну, вы понимаете, что такое, если справедливость? Справедливый – он одного справедливо награждает, другого справедливо наказывает. Не правда ли? Все ясно. А если любовь, что это такое тогда? Что, всех прощает? Делай, что хочешь. Ура! Нет. Нет. Происходит совсем другое. Когда вдруг врач вырезает почку больную, что это такое? Наказывает? Нет, иначе нельзя, человек погибнет. Когда вдруг больного туберкулезом посылают на прекрасный какой-то курорт, это что, награждает? Нет. Это просто ему необходимо. Необходимо для чего? Для того же самого, для чего другому делали операцию. Вырезали там что-то, какой-то орган. И там, и здесь что? Любовь по отношению к человеку. Нет наград, нет наказаний, а существует только любовь, который в соответствии с данным состоянием человека определяет ему все соответствующие условия жизни. Слышите, оказывается, никого не наказывает. Ну, правда, для инопланетянина, конечно, если бы он увидел, как хирург отпиливает ногу, Сказал бы, да, ну, холопчик натворил, значит. Бог врач, оказывается, а не палач. Даже не судья, который определяет всем меру или наказания, или награды. Нет. Мы привыкли с вами, и уже даже не придаем значения. Мы смеемся, оказывается. Высшее, что было в истории религиозного сознания, справедливость, она, оказывается, полностью аннулируется. Нет. Бог не справедлив, а любовь. Совершенно иначе тогда все представляется, все и в нашей жизни. Вы слышите, как это здорово. Мы понимаем все, что происходит в нашей жизни, это то, что соответствует нашему состоянию наилучшим образом. Вы скажете, зачем я все это говорю, повторяю, да? Ну, во-первых, напомнить неплохо. Такие вещи, они могут пригодиться. А во-вторых, отсюда мы с вами поймем и суть жертвы Христовой. Напоминаю вам, друзья, потому что я знаю, что многие из вас не слышали об этих вещах. Ну, некогда, я понимаю, кто крестился, кто женился, да, кто волов купил. Да. Так. Напоминаю и о жертве Христовой, что мы находим. Находим две, опять такие точки зрения, диаметрально противоположные. Одна из этих точек зрения утверждает, человечество, начиная с Адама, согрешило и по закону справедливости требовалось принести Богу соответствующее удовлетворение за эти грехи. Слышите? Вот, оказывается, вот почему пришел Христос, а вы не знали. Вот почему. Кто мог еще пронести за все грехи человечества, начиная с Адама? Никто. Он. Эта точка зрения вполне соответствует иудео-языческому сознанию. Эта точка зрения сейчас, уже давно, и сейчас опять выражена в таком документе вот такой толщины, слышите, который называется «Катехизис католической церкви». Вот, оказывается, жертва Христова почему. Нужно было удовлетворить правосудие Божие. И только Бог Отец, насмотревшись на страдания сына, наконец удовлетворенно вздохнул. Мне принесено удовлетворение. Ну, теперь можно спасать человека. Вы подумайте, правда замечательно? И вот эта вот точка зрения, совершенно дохристианская, я бы сказал, нелепая в отношении к Богу, она исповедуется католицизмом, протестантизмом. А если учесть, что православных всего по статистике где-то, ну, 250, ну, максимум 300 миллионов, то это, скажем, почти всем христианством. Есть другая точка зрения, о которой, к великому сожалению, забыли все эти отцы католической церкви, после того, как отпал католицизм от церкви, забыли, что они говорят, что сделал Христос. Не для удовлетворения правосудия Божьего. Об этом даже речи нет. Речи нет. Грехопадение исказило природу человека. Ну, представьте, вот бессмертному человеку, который жил бессмертен, и вдруг поразила болезнь, он становится смертным. Вот вы знаете, мы с вами никто не пережил, наверное, ощущение близости смерти, и поэтому так это проходится мимо. А если кто хочет хотя бы немножко, чуть-чуть соприкоснуться с этой атмосферой души, почитайте у Фёдора Михайловича Достоевского, как он описывает что он переживал, когда его вели на смертную казнь. Поймете тогда. Или другой случай приведу, который мой родственник рассказывал, как в плен они, молодые офицеры, попали к немцам, их выстроили и к расстрелу. Уже солдаты хотели, и вдруг приказ оставить до утра. Приказ по какой-то причине. Видимо, допрос или что-нибудь такое. Вот так вот. Так вот, мне он рассказывал, как его товарищ, молодые ребята, 22-23 года, побелел весь, волосы, как лунь, белые стали. Когда только те подняли ружье, чтобы расстрелять. Ужас смерти. Так вот, оказывается, что случилось-то? Как первый человек и все его потомки стали смертными, стали болезненными, подвержены всем стихиям мира, не только голоду, холоду, жаре и прочим вещам, но и зверям, и даже друг другу. От страха, страх смерти. Стали какими? Все умирают. Кто мог исцелить эту природу? Никто. И вот суть, я бы сказал, я просто, друзья мои, не говорю о всех деталях, просто повторяю суть прошлой встречи. Суть жертвы Христовой в чем состояла? В том, что через эти страдания Христос, будучи Бога-человеком, исцелил природу человека от смерти. Сейчас я объясню, почему, да. Исцелил от смерти. Исцелил, а не удовлетворил правосудию Божию. Эти страдания были естественными для исцеления, а не наказанием, которое Христос взял на себя ради всех нас. В прошлый раз я вам приводил целый ряд святых отцов, высказываний, они просто замечательные, которые один за другим отцы, прям один за другим. Ну, может, помните, Ефрем Сирин, да, и Афанасий Великий, и Григорий Богослов, и Григорий Ниский, и Авва Исаия, да, и патриарх Никифор, святители, все я вам называю, Иоанн Дамаскин, Игнатий Брянчанинов, все они произнесли потрясающую фразу. Обратите внимание на эту фразу. Она действительно поразительная. Совсем не то, что, кстати, во всех наших учебниках дореволюционных, не знаю, как сейчас, но что дореволюционных почти во всех было написано. Во всех было написано, он исцелил, взял на себя грехи наши, исцелил. Как? Что? Разве мы исцелены? Нет. Так что, как он спас? Что значит? Вы знаете, какая у них фраза? У всех. В самом себе. Вы слышите слова? Исправил, исцелил. В самом себе. Не в нас, а в самом себе. Что в себе? Он же безгрешный. Они говорят, а речь идет совсем не о грехе, не о грехах, страстях наших. Под грехом что разумеется? Вот если кто слушал лекции, то помните, что слово «грех» имеет несколько значений. Вы слышите, не смешивайте. Есть коса, которая косу, траву косит, правда? Есть девичья коса, есть коса песчаная в море. Разные вещи? Разные. Так и здесь. есть грех. То есть вот это искажение природы, которое стало смертной, тленной и уязвимой, а есть грех, когда мы нарушаем заповеди Божии. Совсем другое дело. Видите, два значения. Так вот, оказывается, Христос, взяв на себя нашу смертную, я вам приводил целый ряд высказываний, смертную, вот эту тленную природу, страдающую, то есть страстную, исцелил эту природу в себе самом. И благодаря этому исцелению произошло воскресение, воскресение, то есть наступила жизнь. Смертью смерть поправ. Скоро услышим это. Весь вопрос в том, и я хочу вам еще раз объяснить это, потому что вот я не знаю, где находили вы или нет. Имейте в виду, зачем страдать? Почему страданиями? Всемогущий Бог. Почему он не мог исцелить природу и все? Что такое смертью смерть поправ? Что за абсурд кажется? Вы видите, какой закон нашей природы? Какой? Вот сейчас возьмите в сердцах и разбейте какое-нибудь кресло. Сходите, разбейте, и говорите, Наполеон велик. Помните выражение? Ну, Наполеон, ладно, а кресло-то зачем разбивать? Стулья-то зачем ломать? Сломали. Дальше. Надо восстановить. Восстановить, и чешет, говорит, да, это кресло какого-то там 17 века со всякими кренделями или 18. Боже мой, сколько надо труда! Да что я с ума сошел, наделал? Или прыгнул с какого-то, пытался перепрыгнуть и поломал ноги. Ой, дурак, лежи теперь с вытянутыми ногами, пока они там срастутся у меня. Вы поняли, о чем я говорю? Оказывается, любая болезнь, любая травма, любое калечение для своего исцеления требует, если хотите, равносильных страданий и труда. Требует. Это просто закон нашей природы. Я сказал закон. А вы знаете, что это такое? Откуда они? Ну, Бог сотворил. Сотворил? Вспомните замечательное высказывание святителя Григория Паламы. Бог есть и называется природой, природой, естеством всего существующего. И все существует лишь постольку, поскольку причастно Богу. Правда, не его природе, а его энергиям. Этот закон, по которому каждое нарушение для своего исправления требует соответствующих, если хотите, усилий, подвига, страданий, наконец, смерти, как погибали многие герои, защищая свой народ. Как погибали? До смерти. Закон для восстановления, для исцеления, для спасения требуется равносильные страдания. Вот почему и Христос, будучи Богочеловеком, перенес по своему человечеству эти страдания, какие? До смерти. Благодаря этим страданиям произошло по закону этому духовному, произошло исцеление человеческой природы. Где? В нас? Нет. В нем. В себе, в себе, в себе, один за другим. Вы слышите? Я никогда не читал это в наших пособиях по догматическому богословию. Нигде. А апостол Павел в послании к евреям что пишет? что Бог через страдания совершил, сделал совершенным вождя нашего спасения. Сделал совершенным. Там стоит греческое слово «телиосе». Сделать совершенным, что наши какие-то прям, не могу, негодую, безобразный переводчик на русский язык написал «совершил». Всюду написано «совершенный, совершенный, совершенный». Совершил, сделал. Сделал совершенным. И святые отцы пишут, да, до воскресения Христос не обладал бессмертием, нетленностью и бесстрастностью, то есть неуязвимостью. Только в воскресении получил он все это. Вот оказывается, что произошло, что такое жертва Христова. Вот что совершилось. Вы скажете, и что же, да, он в себе совершил, а что нам от этого? Может, вы мне скажете, что нам-то от этого? Он в самом себе же все это сделал. Ну и что? Ну, мы-то с вами все читали, конечно, и апостола Павла читали, и все толкования знаем наизусть, и помним, как он называет его, апостол Павел, Христа. Вы помните, как он его называет? Второй Адам. Вот интересно-то. Второй Адам. Почему он так назвал его? От первого Адама все мы с вами. Поздравляю. Все. А это какой-то второй Адам? Да. От него, оказывается, есть возможность родиться, переродиться духовно. Как от первого пошли под плоти и прочим, так здесь, оказывается, есть возможность от него родиться. И Христос обещал, как это произойдет, и сказал: «Пошлю Духа Утешителя, который наставит вас на все, воспоминет вам все, научит вас всему». Как? «Шедше научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Мы с вами, может, немножечко поговорим еще потом о крещении. Сейчас пока скажу, что именно человеку, принимающему с верой крещение, а не как магический ритуал, с верой подается семя этого нового второго Адама. Семя подается, благодаря которому человек может превратиться из вот теперешнего нашего состояния, когда нас не тронь ни с какой стороны, вопить начнем. Переродиться, может быть, действительно в святого, истинного, богоподобного человека. Примеры этого мы видим множество в лике тех, кого Церковь именует святыми. Ну, вот так, друзья мои. Это вот то, что я хотел вам напомнить. Напоминаю это по той простой причине, что эта тема центральная. Это главный вопрос к христианству. Главный. Почему Бог не спас всемогуществом? Почему Он потребовали страдания? Что они дали? В прошлый раз об этом мы с вами говорили более подробно. Я вам цитировал святых отцов. Но сейчас я именно решил еще раз вам повторить и напомнить эту потрясающую фразу, что Христос стал последним Адамом. То был первый, который согрешил, второй, который исцелил. и приобщение к которому восстанавливает человека в том первозданном достоинстве, ради которого он и был создан. Вот так, друзья мои. Это просто напоминание. Извините, что только времени я напоминал вам. Но это главное, главное. Если мы этого не поймем, тогда я не знаю, что мы будем знать о христианстве. Все прочее исходит из этого в конечном счете. Потому что если действительно Христос – это последний Адам, если действительно это Спаситель, если действительно это тот, кто открыл нам врата новой жизни, тогда все будет ясно, тогда мы все примем. Тогда мы все примем, даже независимо от того, пождем, все мы поймем или даже иногда не поймем. Да. А если это не так, тогда все прочие истины останутся висячими в воздухе. Вот так, друзья мои. Я очень мало в прошлый раз вам сказал, кому принесена жертва Христова. На это я вам хочу отметить. Пожалуй, просто, может быть, процитирую только преподобный Максим Исповедник. Вот что пишет, отвечая на этот вопрос. Он, Христос, преподнося как благий все достигнутое им, тем, ради кого он стал человеком. Вы знаете, каких только не было споров. И Бог принес, Христос принес жертву и Отцу, и Святой Троице, и даже дьяволу, чтобы выкупить людей по той вот доктрине католической. У кого выкупить? У дьявола. Значит, жертва принесена кому? Дьяволу. Здорово? Как вам нравится? Что отцы пишут? Максим Исповедник тем, вот я вам говорю, ради кого он стал человеком. Вы скажете, как нам, значит, принес жертву? Кажется, звучит немножко странно. Слушайте, а когда человек спасает другого, сам погибая, что мы говорим? Да, он принес свою жизнь в жертву. Для кого? Для того, кого он спас. Не правда ли? Видите, преподобный Максим Исповедник действительно сказал, тем, ради кого он стал человеком. То же самое фактически пишет и Григорий Богослов. Не буду зачитывать вам длинную цитату, уже это вы прочтете, когда нужно. Только конец ее вам зачитаю. Из этого всего, его представление, видно, пишет Григорий Богослов, не я, что принимает Отец эту жертву не потому, что требовал или имел нужду в этом, слышите, прям вопреки вот этим католическим вещам, никакого умилостивления не требовалось, но по домостроительству и потому, что дальше главные слова, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы он сам избавил нас. В общем, мысль вам понятна. Вы сколько угодно найдете, конечно, такие образные выражения. Принес Отцу жертву, принес сеть Святой Троице, да. Но требуется объяснение. Когда мы говорим Отцу, Троице, это непонятно. А здесь уже становится нам ясно. Да, он пожертвовал себя ради нас. Нам. Вот, оказывается, в чем заключается смысл того, когда мы спрашиваем, кому принесена жертва Христова. Я вам говорил о жертве Христовой, но скажу вам так. Это мы только школьным образом отрываем одно от другого. Одно там воплощение, другое крест, третье воскресение. На самом деле это один, единый, неразделимый акт, совершенный Христом. –